Дорогая церковь, братья и сестры, и все, кто пришел сегодня на это богослужение, давайте откроем вместе с вами Новый Завет и прочитаем несколько стихов из первого послания к Коринфянам из 12 главы. Первые три стиха. Послание апостола Павла к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Аминь». Мы знаем, что апостол Павел, будучи образованнейшим человеком своего времени, и если бы все его регалии сегодня мы сравнивали с тем, что сегодня люди приобретают как знания, то мы определили бы с вами, братья и сестры, что это все на самом высоком уровне было. И вот апостол Павел, написавший много посланий, в нашем тексте отвечает на вопрос, потому что эта глава начинается ответом на вопрос, и поэтому, когда мы читаем ответы на вопрос, нам хочется сразу понять вопрос, в чем его суть, чтобы прояснить ситуацию с посланиями. Апостол Павел, давайте вспомним, он основал эту Коринфскую церковь во время своего второго миссионерского путешествия. Тогда он находился в этом городе полтора года. И мы знаем, что это было очень плодотворное пребывание его там. Он занимался благовестием. И особенно служители и в церквях, те, кто очень активно сегодня живут жизнью церкви, любит вспоминать этот период, когда речь заходит о том, как служитель должен зарабатывать себе на пропитание, на жизнь, чем? Жить ли довольством от церкви или поступать так, как апостол Павел поступал, будучи там, в Коринфе? Помните, когда он делал палатки и тем самым зарабатывал себе, говорят, верующие люди сегодня, да и не только, на жизнь. На самом деле, он делал это не только поэтому. В Коринфе была такая ситуация, непростая, и чтобы люди были готовы слушать тебя, как миссионера, как благовестника, ты должен был понимать их. На самом деле, это нужно сегодня для всех благовестников, для всех миссионеров, когда они отправляются в ту местность, где хотят быть успешными в распространении Евангелия, они по меньшей мере, если это за рубежом, должны знать язык, историю, культуру, хотя бы немножко, и тогда могут рассчитывать на какой-то успех. Апостол Павел понимал, что если он научится делать эту работу, шить эти палатки, люди будут воспринимать его как одного из тех, кто понимает их. Итак, находясь там, он образовал эту церковь. Позже он получит известие, что некоторые члены погрязли этой церкви, погрязли во грехах, особо в блудодеяниях. Реагируя на это, он пишет письмо в Коринф, объясняя, как поступать с таковыми. Это послание можно назвать как бы первым письмом, обращенным той церкви, которая так дорого была его сердцу. И подтверждением того, что мы сейчас говорим и озвучиваем с вами существование этого письма, которое, к сожалению, до нас не дошло, и мы не можем прочитать его, мы находим в 5 главе этого же послания. В 9 стихе он пишет: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Ответом на первое письмо апостола Павла к Коринфянам, которое, если можно назвать условно, было как бы письмо следующее или второе, очевидно одно. Коринфяне не совсем правильно поняли объяснение апостола Павла о чем свидетельствуют другие тексты. Даже вот в послании Петра мы находим и долготерпение Господа нашего. «Почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Когда мы читаем эти слова, мы понимаем, что они были написаны практически 2000 лет назад, почти 2000 лет назад, но насколько они актуальны сегодня. Помимо этого, коринфяне задают Павлу новые вопросы. Завязалась эта переписка, и, к сожалению, и это второе или последующее его письмо тоже было утрачено, и мы не знаем о его существовании, так как Павел отвечает на вопросы, поставленные в нем, и об этом мы читаем в 7 главе данного послания, о которой сейчас мы держим с вами в руках открытым. Он пишет в начале: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». И дальше он там объясняет. Это подтверждает, что апостол Павел говорит им, что вы задали вопрос, я вам ответил, вы писали мне, я снова вам ответил и объяснил, как это должно происходить. Апостол отвечает в первом послании к Коринфянам, которое мы с вами имеем. Это дорогое сердцу нашему послание этой церкви, в котором очень много поучительных текстов, которыми мы пользуемся сегодня для применения в нашей практической духовной жизни. Апостол Павел в этом послании, отвечая на вопросы общины о супружестве, о воскресении мертвых, как обходиться с язычниками, о сборе средств для Иерусалима и, конечно, о дарах духовных. И вот эта 12 глава, она преизбыточествует вот этими ответами, объяснениями, такими нужными апостола Павла именно о дарах духовных. Подобные вопросы Павел не ставит в разряд неважных, наоборот, он дает на них подробные ответы, и поэтому наш с вами текст начинается такими словами: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Не однажды, несколько раз это повторяется, но здесь он говорит о дарах духовных. «Не хочу вас оставить в неведении». Это типичное выражение у апостола Павла. И оно повторяется, как я уже сказал, несколько раз в различных посланиях. И в послании к римлянам, и в первом, и во втором послании к коринфянам, и в послании к фессалоникийцам он пишет об этом. Именно так, обращаясь к адресатам своих посланий. К достоинству и добросовестности христианина относится ясное представление и понимание разумом вопросов веры. Это очень важно в нашей с вами духовной жизни. Я думаю, мы в этом с вами убедились, возрастая духовно. Другими словами, быть христианином – это значит обладать информацией, знанием Писаний. Каждому, кто считает себя христианином, необходимо четкое понимание вопросов, характеризующих его как христианина. Не так ли, правда, братья и сестры? В третьем стихе нашего текста Павел употребляет официальный язык так называемых декретов Селевкийского государства или господства, говоря: «Потому сказываю вам». Так, знаете, официально, убедительно это звучит. Что такое Селевкийское господство? Ну, оно распространилось в городе Антиохии на берегу Средиземного моря. Это был высокоразвитый город, гавань, из которого Павел когда-то вместе с Варнавою отплывал на Кипр проповедовать Евангелие. В первые века христианства этот город был кафедрой епископа, там находился епископ. Итак, Павел употребляет здесь этот официальный язык, тем самым придавая огромное значение тому, что он говорил. Он говорит с авторитетом поистине духовного учителя, который заявляет: то, чему он учит, есть истина. То, чему мы учим, есть ли истина? Вы скажете: брат, учите вы, а мы просто благовествуем. Так ли это, братья и сестры? Когда мы встречаемся с близкими, с друзьями, с соседями, и они задают нам вопросы, и мы начиная с благовестия, постепенно переходим к тому, что мы учим. Мы поучаем людей в самом положительном смысле этого слова. Не каждый христианин уполномочен делать официальные поучительные заявления, но только тот, кому это поручено свыше, говорит кто-то, и этому есть подтверждение в Библии. Об этом говорят многие места, многие тексты. Ну, например, послание Иакова. Мы читаем в 3 главе в самом начале. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Мы помним этот текст. Сегодня мы живем с вами в мире, братья и сестры, в этом развращенном, как мы формулируем, мире, где столько несчастья приходит через тех людей, которые выступают в роли учителей, на это не имея никаких, если так можно и нужно сказать, Божьих полномочий. Каждая община, каждая церковь сегодня должна поучаться теми служителями, которых Бог призвал, потому что в такой ситуации Бог наряду с харизмой, с даром учительства дает харизму или дар знания и истолкования. И об этом мы можем прочитать в последующих стихах этой главы. Каждому дается проявление Духа на пользу, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Во втором стихе нашего текста, который мы с вами прочитали, апостол Павел напоминает коринфянам о их языческом прошлом. Для него всегда было четкое разделение «однажды» и «теперь». И примером этому служат слова, которые он написал в послании к Ефесянам. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Как мы любим читать этот текст, правда, братья и сестры? Потому что он так отражает нашу действительность прошлого и настоящего. «Однажды и теперь. Вы были тьма, теперь вы свет». Вот это «тогда и теперь» означает ясный перелом в жизни каждого христианина истинного. Каждый из нас сегодня мог бы много говорить и повествовать о том, какие изменения в нашей жизни совершил Господь, какие изменения в нашей личной жизни произошли после встречи с Иисусом Христом и признания Его личным Спасителем. Апостол Павел говорит здесь об идолах, высмеивая их так сказать, могущество, оставаясь на позициях ветхозаветней иудейской традиции. Достаточно вспомнить, что говорит пророк Аввакум, что за польза от истукана, которому тому, горе тому, кто говорит древу «встань» и бессловесному камню «пробудись». Делая этот контраст, апостол Павел напоминает коринфянам в церкви, членам церкви, что к подобным идолам ходили или как бы вели вас туда. Тем самым апостол Павел говорит им: это не мои идолы, не могущие дать вам ясного ответа на ваши вопросы. Они не могли помочь вам в жизни. Причина этому – они были не мы. Они не умели говорить и не могли, и никогда не скажут. Но стоящие за этим демонические силы овладевали вами и разрушали вашу жизнь. Вот причина вашего падения. В противоположность этому он говорит: «Дух Святой говорит и помогает вам». Он никогда не проявляет насилие, это Дух Святой над человеком, чтобы завладеть им. Наоборот, Он помогает человеку проявить дары, которыми Бог его наделил. Поистине, мы становимся полноценным человеком только тогда, если в нас поселяется Дух Святой. Разница между христианином и язычником как раз и заключается в том, что христианин – это освобожденный Богом человек, а язычник – находящийся человек, находящийся под властью идолов. Кто-то скажет: ну, может, это не совсем правильное определение, потому что язычник – это тот, кто не принадлежит к иудейскому народу, или все остальные. Да, это так. Но что касается духовного объяснения, что язычник отличается от христианина тем, что продолжает оставаться под властью идолов. В третьем стихе нашего текста апостол Павел как раз и говорит о лжеучителях, о тех, кто приносит очень много вреда современному поколению своих современников, своих людей, с теми, с которыми живет. Он пишет о том, о чем говорит здесь Павел, ответ на вопрос коринфян, который предположительно был следующим. Вопрос, мы предполагаем, он, наверное, звучал так. Может ли кто-нибудь во время богослужения, говоря Духом Божиим, произнести анафему на Иисуса? И вот ответ апостола Павла. Мы прочитали с вами. Он пишет, «Сказываю вам, вот этим официальным языком заявляя, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Сложный для понимания текст. И мы получаем с вами, читая этот текст, вникая в него больше вопросов, чем ответов. Но для коринфян в той ситуации это был ясный ответ. Может быть, и были тогда в Коринфе таковые, мы с вами этого не знаем. Это предположение основывается на 11 главе послания, этого же послания, где Павел подробно объясняет о порядке и ходе богослужения. Удивительно, есть толкователи, которые говорят, что речь здесь идет именно об экстазе того состояния, когда, мол, христиане, подобно язычникам, одурманивая себя, приходят в экстаз и не контролируют то, что говорят во время богослужения. Поэтому они допускают, что, возможно, они произносили анафему в подобном состоянии. Допускают эти истолкователи этого текста. Но на самом деле, если мы с вами здравым смыслом размышляем над этим, мы говорим, это абсолютно неверно, это абсурд. Апостол Павел, как раз делая сравнение с язычеством, делает ясным, что христианин не может подвергаться такому насилию со стороны Духа Святого. Он, Дух Святой, встречает нас с вами в Новом Завете и никогда, как мы уже сказали, не проявляет никакого насилия. Он действует там, где ему предоставляется место, где дается свобода в сердце христианина, в сердце человека. Там действует Дух Святой. Но о чем же речь тогда идет в этом тексте? Обратимся к другим вариантам истолкования этого текста. Есть мнение, что неверующие, присутствовавшие тогда на богослужениях, приходили в экстаз и произносили анафему. Но это нелогично, так как здесь речь идет о говорящих Духом Божиим. Есть также мнение, что это отпавшие христиане, которые могли вроде бы присутствовать на богослужениях и произносить анафему, но и здесь нет достаточно логики, ибо таковых нельзя тоже отнести к разряду говорящих Духом Божиим. Есть также мнение, что речь идет не о христианах, произносящих анафему на Иисуса, а о правоверных иудеях. Анафема – древнееврейское проклятие, которым обозначалось все нечистое и несвятое. Достаточно вспомнить, что записано в книге Второзакония, 21 глава, 23 стих, «Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». Поэтому неверующие иудеи не могли произносить подобное. Теперь давайте отбросим все эти предположения и скажем, что иудеи, неверующие, не обращенные, если так можно сказать, в христианство, не уверовавшие в Христа, как в Мессию, Спасителя, Сына Божьего, на самом деле не могли присутствовать на богослужениях у христиан. Это абсолютно исключено. Кто же тогда эти люди, которые присутствовали на христианских богослужениях и произносили анафему на Иисуса? Кто они? Исследователи Писания, богословы, склонны считать, что это были люди, которых высказывание «анафема на Иисуса» с одной стороны и «Христос есть Господь» не являлись противоречиями. Они считали, что и одно, и другое можно произносить в том же самом богослужении. Не было для них в этом противоречия. Другими словами, это были люди, которые разделяли исторического Иисуса от духовного Христа. Такие люди были тогда. О них известно, и в Новом Завете мы читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это были люди, которые признавали Христа, но не признавали Его Иисусом. Они назывались и принадлежали к секте афитов, гностистического направления. На самом деле это люди, которые поклонялись змею. Эта секта считала, что если будут произносить они анафему на Иисуса и прославлять Христа, то тем самым будут говорить Духом Божиим. Поэтому апостол Павел дает такое объяснение в этом третьем стихе. Он говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Одно с другим несовместимо, говорит он. Другими словами, он хотел сказать, что эти люди заблуждаются. Когда мы размышляем над этим текстом, мы понимаем, что в нашей жизни происходит, может быть, подобное. Появляются в наших общинах люди, которые, как на первый взгляд нам слышится, говорят так все правильно. И даже подкрепляют Священным Писанием то, что говорят. И некоторые из нас, а может быть, многие готовы им верить. Разница может быть только в том, что сегодня нет живых апостола Павла. И мы не можем с вами написать, ему вопрос задать. Но у нас с вами есть Священное Писание. Господь Иисус Христос оставил нам Священное Писание. И здесь, в этом Священном Писании, достаточно Его откровений, если мы будем правильно Его исследовать. Истинное исповедание заключается в доверии Иисусу, как своему Господу. Дары или харизмы могут только там использоваться по назначению и полезно, где налицо живая связь с Иисусом Христом, Сыном Божиим. Это личное отношение к Иисусу, которое включено в вероисповедание христианина, оно может проявляться только через Духа Святого. Итак, мы видим с вами вот эту взаимосвязь Святой Троицы. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Если мы с вами, братья и сестры, имеем живую связь с Иисусом Христом и доверяем место в нашем сердце Духу Святому для Его действия, Он всегда научит нас правильной истине. И она для нас будет ясна и в понимании, в ее оценке и в применении в нашей жизни для духовного роста. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.